Книга пророка Амоса, глава 5, 24 стих. «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Я хочу назвать это слово «реки воды живой», потому что этот суд должен вытекать из-под порога нашего храма, то есть это наше исповедание, наполненное силою Святого Духа, защищающее интересы Божьей святости. И одним из условий для облечения в такое правосудие является святость Бога, и эта святость настолько потрясающая по своим природным свойствам, что человек никогда ее не постигал, всегда ее боялся и всегда ее страшился. Она является условием для того, чтобы судить об уме Господнем. Это способность такая. И поэтому, чтобы облечься в правосудие, на самом деле нам необходима способность судить об уме Господнем. Давайте прочтем 1 Коринфянам 2, 16, знакомое нам место. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов?» Из данной смысловой концепции мы пришли к выводу, что для того, чтобы обладать способностью судить об уме Господнем, во-первых, необходимо иметь ум Христов, чтобы затем уже силою ума Христова познавать ум своего Небесного Отца. Во-вторых, чтобы иметь ум Христов, его необходимо принять на условиях, предписанных Богом в Писании. В-третьих, чтобы принять и воспользоваться возможностями ума Христова, его необходимо отличать от возможностей своего ума. И в-четвертых, чтобы судить об уме своего Небесного Отца, необходимо знать, каким образом посредством ума Христова проникать в ум своего Небесного Отца. Рассматривая отличие ума, нашего ума, от ума Христова, которые мы призваны принимать в свое сердце в лице двух владычественных инстанций Бога, Слово Божие и Святого Духа. Мы пришли к выводу, что в теле каждого отдельного человека, рожденного от Бога, живут две личности, новая и старая, каждая из которых обладает своим собственным умом, в силу чего они постоянно противятся друг другу, игнорируют друг друга и враждуют друг с другом. В связи с этим мы сосредоточились на изучении такого вопроса, по каким же результатам мы можем испытать самих себя, что мы действительно задействуем для проникновения в ум своего Небесного Отца не свой ум, а ум Христов. В силу же того, что ум Христов не может находиться вне Христа, которого в духе человека представляют Слово Божие и Святой Дух, то для соработы в своем духе с этими двумя владычественными инстанциями Бога необходимо одновременно, с одной стороны, получить право и способность пребывать во Христе, а с другой усвоить, каким образом и на каких условиях дать возможность Христу пребывать в нас. Учитывая, что такое покрытое непроницаемой тайной слияние Бога с человеком призвано протекать исключительно на неукоснительных требованиях, установленных Богом в Писании, по предписанию которых следует, что если мы при нашей сработе с этими двумя владычественными инстанциями Бога помещаем себя во Христа, то Он берет на Себя ответственность пред Богом защищать нас и представлять наши интересы в небесах, на земле и в аду. Когда же, напротив, мы позволяем Христу в лице двух владычественных инстанций Бога поселиться в Своем Духе, то уже не Он, а мы призваны пред Богом в определенном формате нести ответственность за то, чтобы защищать и представлять интересы Христа в небесах, на земле и в аду. Сегодня мы продолжим изучение одного из результатов нашего пребывания во Христе, по которому следует определять о нашей способности судить об уме своего Небесного Отца, который будет выражаться в том, что во Христе Иисусе мы будем освобождены от влияния и власти закона греха и смерти. Римлянам 8:1-2. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Из данного смысла и духа всего Писания следует, что власть и действие суверенного закона Духа жизни протекает исключительно в теле Христа, который определяет пределы Царства Небесного как на небе, так и на земле. Царство Небесное ограничено пределами Христа, как в видимом, так и в невидимом мире. И именно по результатам свободы и независимости от власти закона греха и смерти в своем теле, мы, с одной стороны, сможем судить, что мы действительно находимся во Христе, а с другой, что мы действительно обладаем способностью судить об уме своего Небесного Отца или проникать в ум своего Небесного Отца. В связи с этим мы обратились к признакам свободы от закона греха и смерти, которые одновременно будут и признаками нашей способности проникать в ум своего Небесного Отца. И в целях изучения данных признаков у нас возникла необходимость ответить на ряд таких вопросов. Во-первых, кто является Творцом и Законодателем закона жизни и смерти и как возникли законы жизни и смерти? Во-вторых, какими природными характеристиками наделяются эти законы и каким образом они отличаются друг от друга? В-третьих, в силу каких причин и на каких условиях один закон может упразднять силу другого закона? И в-четвертых, по каким признакам мы сможем судить, что мы действительно освобождены от закона греха и смерти? Отвечая на вопрос первый, кто является законодателем закона жизни и смерти, и как возникли законы жизни и смерти, мы пришли к выводу, что за каждым конкретным сводом законов либо стоит конкретный законодатель, либо конкретное законодательное собрание людей, которые выработали эти законы. По характеру и величию законов принято судить о характере и величии как законодателя, так и народа, имеющего и живущего в согласии этого законодательства. Далее мы сделали ударение на том факте, что владычество Бога и Его неограниченная власть равно, неоспоримо и беспрепятственно распростирается как над сферами света, так и над сферами зла. В силу чего во главе закона Духа жизни во Христе Иисусе охраняемого законом смерти, выраженного в смерти Иисуса Христа, стоит Бог. А также и во главе закона греха и смерти стоит все тот же Бог, а не дьявол. В противном случае Бог перестал бы быть Богом, если бы не господствовал как над сферами добра, так и над сферами зла. При всем этом, как видно из Писания, стоять во главе закона греха и смерти и контролировать ключевые позиции ада и смерти вовсе не означает являться творцом закона греха и смерти. Откровение 1:17-18. «Я есть им первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Противник Бога, сатана, как видите, не представлен сам себе, и даже будучи навечно устраненным от жизни Божией, остается подвластным и подотчетным власти и силе Бога. Природное свойство, заключенное в мертвости закланного Агнца, возможностями которого Бог обладает ключами ада и смерти, извечно пребывало и существовало в Боге до сотворения видимого и невидимого. Будучи вездесущим, или одновременно присутствующим в прошедшем, настоящем и будущем, Бог в возможностях своего имени Яхве, выраженного в закланном Агнце, еще до возникновения греха контролировал державу смерти. И именно посредством этой характеристики, сокрытой в природе закланного Агнца, Бог лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавил нас, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству греха. Определяя место и причину зарождения самого греха, породившего смерть, выраженную в вечном разделении с Богом, а также место и причину возникновения праведности, рождающую жизнь, выраженную в единении с Богом, мы пришли к выводу, что грех – это не просто какой-то проступок, бунт или некая форма неповиновения заповедям Бога, потому что все эти определения являются только следствием и результатом уже имеющегося в наличии греха. Так как только грех мог произвести такое пагубное и разрушительное следствие в отношениях человека с Богом. Худые плоды априори не могут быть произведены добрым деревом, потому что существует беспрекословная и неопровержимая аксиома: каково дерево, таков и плод. Именно поэтому все, что будет производить неправедный в сфере своей религиозной деятельности, будет именоваться неправдой. Будет ли он раздавать милостыню, будет ли он проповедовать, будет ли он молиться, будет ли он петь. Все, что будет делать неправедный, будет называться неправдой. И все, что будет творить нечестивый, пытаясь угодить Богу добрыми делами, будет именоваться нечестием. Будет ли он строить город на востоке, назовет его именем Енох, как это делал Каин. Однако это изгнанник земли и изгнанник от Божьего лица. Он был изгнан из Божьего лица, но продолжал усиливаться своей собственной праведностью. Откровение 22.11 подчеркивает эту мысль. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». А посему грех – это в первую очередь некое природное состояние, которое мы унаследовали по факту своего рождения. Это информационная программа неотвратимого злого рока, носителями и представителями которого мы являемся. Ведь на самом деле мы с вами не становимся грешниками только потому, что мы согрешаем. А напротив, мы согрешаем только потому, что мы родились грешниками. Поэтому грех определяется и относится не к поступку и действию, а к вполне определенному роду и к вполне определенной высокоразвитой вечной личностной сущности в лице князя тьмы, стоящего во главе этого злого и развращенного рода. В силу этого, как ум Христос, Христов, являющий жизнь и правду Бога, не может существовать вне личности Христа, так и грех, как вечная и неистребимая действительность, и природное состояние злой личности не может существовать вне этой личности и не может передаваться не личности и не может сниматься с нее и бросаться просто в никуда. Далее мы отметили, что грех в лице князя тьмы не может являться и никогда не являлся ни Божьим родом, ни даже побочным продуктом его творчества, так как, согласно Писанию, грех возник не по решению и по воле Бога, а скорее вопреки, по независимому от Бога решению и желанию одного из сотворенных им архангелов. В силу этого, как к решению послушания, так и к решению непослушания, Бог никоим образом не был причастен. Иакова 1:13-15 подтверждает эту мысль, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. То есть Он не подталкивает людей к непослушанию. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех. Похоть – это сильное желание. А сделанный грех рождает смерть. Желание, которое захватывает разум и волю и подчиняет их себе. И тогда разум ищет выхода, чтобы удовлетворить желание и задействует волю для того, чтобы выполнить это желание. Вот что такое похоть. Поэтому, согласно данной констатации, обольщением являются наши желания, унаследованные нами от греховной жизни отцов. Это программная суть. Почему у человека возникает такое желание, если он никогда этого не видел, никогда с этим не соприкасался, и вдруг возникает, тем не менее, греховное желание? Это говорит о том, что оно запрограммированное у него. А посему местом возникновения греха в теле человека – является разумное и волевое решение задействовать имеющие у нас средства и помазание Бога для восполнения своих желаний. Мы говорим о верующих людях. В то время как местом возникновения праведности является разумное и волевое решение задействовать имеющиеся у нас средства и помазание Бога для исполнения желаний Бога. Но теперь вопрос следующий. Какими характеристиками отличается закон духа жизни от закона греха и смерти? Как закон духа жизни, так и закон греха и смерти действуют в человеке и задействуются человеком для упразднения власти одного закона другим. Только в той мере и только в том объеме, в котором мы будем сотрудничать с определенным законом. А разумно сотрудничать с одним или другим законом мы можем только в той мере и только в том объеме, в котором мы будем способны отличать их друг от друга. Трудность, в отличие обоих законов, друг от друга состоит в том, что источник силы, как закона духа жизни, так и закона греха и смерти, исходит из различных законодательств Бога. Так, например, законодательство Бога, дающее силу закону греха и смерти, исходит не от дьявола, а из закона Моисеева. 1 Коринфянам 15:56. Жало же смерти грех, а сила греха – закон. В то время как законодательство Бога, дающее силу закону Духа жизни, исходит из закона благодати во Христе Иисусе. Видите, разные законодательства, но Божьи. Иаков 1:25. «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии, благословен будет в своем действии». Учитывая потрясающее невежество, как в отличие этих законов друг от друга, так и порядок упразднения одного закона другим, обольстительным силам тьмы с легкостью удается иногда частично, а иногда и в целом изменить в умах людей название этих законов, оставляя при этом нетронутой их суть. Именно таким образом сатана, используя невежество людей, выраженное в их жестоковыйности и жестокосердие, выдает ложь за истину, а истину за ложь. Печать зверя за печать Божию, а печать Божию за клеймо зверя. Закон Моисея представляет в виде закона благодати, а закон благодати представляет в виде закона Моисеева. Как это обычно делают воры, меняя ценники на приобретаемых ими товарах в магазинах. Этикетку с ценой на дешевый товар они незаметно для неискушенного продавца, не способного отличить дорогой товар от дешевого, прикрепляют к дорогому товару и расплачиваются за дорогой товар ценою дешевого. Такую подделку Писание называет наступлением тяжких времен. Лично я принимал много исповеданий святых, которые этим занимались. Этим занимаются, я думаю, почти все американцы, в первую очередь сами продавцы. Меняют этикетки. Перевесил, взял с дешевого платья на дорогое платье и пришел. Там стоит какая-нибудь девочка, которая совершенно не соображает, не отличает вещь. Они ищут именно такую. Или такого менеджера, который только недавно пришел. Один похвалился, я рассказывал случай, похвалился, я сегодня первый день работаю. Ну, говорит, сестра, и говорит, меня вот как-то бес подтолкнул на искушение. Мы как раз гарнитур хотели купить с мужем. Ну, и я взял, говорит, гарнитур 3000, перевесила на 15 000, а тот это. И говорю, я вот этот хочу взять. О, пожалуйста, я говорю, сейчас кеш плачу, и мы забираем. Давай. Он грузчиков все загрузили, я 3000 заплатила за 15-тысячный гарнитур, и мы его увезли. А чем уже, как там будет этот менеджер расплачиваться, их мало интересовало. Но потом покаялись. Но так занимаются многие. Так делает сатана. Он меняет ценники. Он берет на печать Божию, вешает печать зверя, на печать зверя вешает, то есть печать зверя на ту. То есть он меняет ценники, он ложь называет истиной, истину ложью, белое черным, черное белым. И люди не могут отличать, потому что они не имеют определений. Поэтому Писание называет такое состояние у христиан наступлением тяжких времен, когда они не способны отличать один закон от другого. 2 Тимофея 3:1-5. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, отсюда и сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Скажите, как называет Писание таких людей? Это же, мы говорим, о, это же дети Божии. Да, вот написано, но они более сластолюбивы, нежели боголюбивы, и здесь их портрет рисуется, вот этих детей Божиих. Поэтому это иллюстрация категории невежд и жестокосердных людей, находящихся под законом Моисея, которые в силу своей жестоковыности рассматривают и думают о себе, что они свободны от закона Моисеева и находятся под законом благодати. Они говорят, сейчас действует закон благодати. Да, закон благодати действовал и при Моисее. Ведь очень многие праведники, которые находились под законом Моисея, оправдывались-то не верою не через закон Моисеева, а под благодатью. Именно эти праведники говорили об обрезании сердца, и именно эти праведники говорили: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». и в чьем духе нет лукавства. Поэтому для таких людей жестокосердных слово «свобода» трактуется как анархия, где в отношениях друг с другом они не обременены обязательствами завета, и каждый имеет свое собственное мнение и свой собственный подход к Евангелию о том, как следует поклоняться Богу. Однако именно к такой категории людей закон Моисеев и имеет прямое отношение, потому что закон дан был не для праведников, а для беззаконных, чтобы обнаружить их беззаконие. 1 Тимофея 1, 8-10. «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Знаешь, что закон положен не для праведника, а для беззаконных, непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению». Итак, во-первых, отличие закона греха и смерти от закона жизни содержится в отличии двух различных законодательств. Во-вторых, отличие закона греха и смерти от духа жизни содержится в отличии от двух различных заветов. В-третьих, отличие закона греха и смерти от закона духа жизни содержится в отличии одного вида благочестия от другого вида благочестия. Истинное благочестие – это определение такой праведности, которую невозможно обрести, облекаясь в свое противление или в собственное мнение и прикрываясь одновременно внешним благочестием. Иаков 1:26. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Здесь имеется «не обуздывает своего языка перед власть имущими». Не имея права учить, учит, не имея права критиковать, критикует, не имея права судить, судит, не имея права указывать, указывает, не обуздывает своего языка. То написано, он думает, что он благочестив, но он обманывается. Поэтому выдавать себя за благочестивого, кем ты по внутреннему состоянию не являешься пред Богом, и облекать свое сребролюбие, свою клевету, злоречие, предательство, в ревность по Богу – преступление. Благочестивым людям, чтобы не потерять своих отношений с Богом и не заразиться вирусом такого лжеблагочестия, повелевается удаляться от таких людей, от таких сообществ. От таких удаляйся. Это говорит Писание. 1 Тимофея 6:5. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». Повеление этого законодательства относится к совершенному закону свободы, именующемуся законом духа жизни, и удаляться от таких людей означает не сообщаться с ними. Еще раз прочитаю. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Разрыв отношений с такими людьми определяется поступком святости, и являть такую святость способны только святые. Нежелание разрывать отношения с подобными людьми из-за малодушия – это позорное нечестие, которое проявляется из-за жестокосердия человека, завуалированного в несуществующую любовь. Закон Моисея – это закон дел, на который человек, опираясь в своих отношениях с Богом, никогда не сможет оправдаться. Галатам 3:11. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а не законом. Праведность, полученная от закона Моисеева, для Бога не играет никакой роли, потому что, исходя и опираясь на исполнение закона Моисеева, человек по своему внутреннему состоянию остается грешником и преступником пред Богом». Римлянам 4:15. «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». Таким образом, закон Моисея в зависимости от нашего местонахождения может производить либо гнев, либо милость. Если мы находимся во Христе, Он производит милость. Он добр, если мы во Христе. Но если мы вне Христа, то Он производит гнев. Если мы исполняем условия благодати, благодаря которых мы помещаем себя во Христа, в котором действует закон Духа жизни, то именно на территории закона Духа жизни мы освобождены от закона греха и смерти. В-четвертых, следующее отличие от закона греха и смерти закона Духа жизни содержится в посредниках, через которых мы заключаем завет с Богом. Иоанна 1:17. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Видите, в разных законодательствах и в разных посредниках. Первый завет в лице Моисея заключался с грешниками с одной целью, чтобы обнаружить грех. Римлянам 7:7-14. Что же скажем, неужели от закона грех? Никак. То есть закон грех не рождает. Он его обнаруживает и дает ему силу. «Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят и заповедь свята и праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху». Второй же завет в лице Иисуса Христа и в нем – заключался с праведными людьми и был направлен к праведным людям, а не к грешным. И зачем он направлен был? Чтобы обнаружить воскресение. Там, чтобы обнаружить грех, а здесь, чтобы обнаружить жизнь. При всем этом праведность этих людей определяется и является пред Богом не в их внешнем виде благочестия, а в их внутреннем состоянии и в их внутреннем естестве, которое обуславливается Христом, принятым внутрь их. Когда Христос внутри человека, то этим обуславливается их праведность. В-пятых, отличие закона греха и смерти от закона духа жизни содержится в отличительных желаниях, происходящих в нашем теле, в котором размещаются эти два закона. Находясь в теле человека, эти два закона не могут мирно сосуществовать и постоянно находятся во вражде друг с другом, как мы отметили. Относительное затишье – успокоение в человеке наступает лишь тогда, когда мы наконец-то отдаем предпочтение и преимущество одному из законов, благодаря чему один закон упраздняет власть другого. Вот почему зачастую люди, находящиеся в явном обольщении и в явном противоречии с истиной, тем не менее испытывают относительное облегчение, радость, какую-то эмоциональную такую любовь, подъем, что дает им повод полагать, что они сделали правильный выбор. Потому что они законом греха и смерти упразднили закон духа жизни. Совесть перестает их судить. Приходят сверхъестественные чувства радости. Они думают, вот это все. Поэтому если в отличие закона греха и смерти от закона духа жизни исходить из ощущений в своем теле и таким образом подгонять истину для оправдания своего беззакония, мы никогда не сможем отличать в себе один закон от другого. Из чего следует сделать заключение, прежде чем следовать в направлении каких бы то ни было желаний, возникающих в нашем теле, необходимо испытать как их источник, так и их правомерность, насколько они соответствуют истине написанного слова. Вопрос третий. На каких условиях мы попадаем в зависимость от одного или другого закона и в силу каких причин и на каких условиях один закон – может упразднять силу другого закона. Это очень важно. Потому что в среде святых существует достаточно известное и распространенное мнение, что посредством поста и молитвы можно приходить к реализации любых обетований и двигать любые горы, возникающие на пути следования к этим обетованиям. Но на самом деле это непростительная и обольстительная ложь, которая всегда подогревается обольстительными силами тьмы в каких-то туманных провещеваниях и обещаниях. Молитва и пост действительно необходимы и хороши, но лишь только в том случае, только тогда, когда у нас есть четкое знание того, каким образом власть и сила одного закона упраздняется другим законом. Иоанна 8:31-32. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Здесь не идет речь ни о посте, ни о молитве. Свободными делает не молитва и пост, опознания истины. А молитва и пост как орудие при познании этой истины, задействуя эту истину, только тогда освобождают человека. Поэтому из этого места Писания следует, что орудием, которым закон духа жизни упраздняет закон греха и смерти, является некий формат ученичества. То вы истинно мои ученики. И только тогда вы познаете истину. Притом это такой формат ученичества, за который необходимо платить ежедневную цену, выраженную в пребывании преподаваемого учения. Не обладая достоинством ученика и не платя ежедневной цены за свое ученичество, но в то же самое время упражняясь в посте и молитве, закон греха и смерти в нашем естестве, напротив, обретает силу и власть для упразднения закона духа жизни. И тогда нам становится легко. Именно поэтому при господстве предпочтений собственного мнения, мнению власти, поставленной над нами Богом, сатана не только не препятствует молитве, но, напротив, посредством религиозных бесов обольщения вдохновляет и подогревает наши молитвы своим сверхъестественным присутствием, когда мы свое мнение ставим выше мнения человека, которого Бог поставил над нами. И такое присутствие сверхъестественное, без познания истины, даруемой нам через послушание мнению учителя, поставленного над нами Богом, будет восприниматься такими человеками за проявление Святого Духа. Невозможно разуметь, отвергать худое и избирать доброе, если не питаться чистым словесным молоком и медом, даруемым нам Богом через поставленную им над нами власть. Не обманывайтесь и не обольщайтесь. Человек, пришедший к власти не на условиях, установленных Богом в Писании, узурпатор. Он будет питать тех, кто поставил себя в зависимость от его власти, отравленным молоком и отравленным медом. Так как трансцендентная чистота истины слова будет им искажаться в угоду своих корыстных целей и в угоду слушателей. А посему, если даже нам известно, как возник закон духа жизни и закон греха и смерти, а также кто стоит во главе этих законов, но в то же самое время неизвестно, как их следует отличать друг от друга и каким образом один закон может упразднить силу и власть другого, то высочайшая привилегия пребывать во Христе может нами проговариваться только на уровне лозунгов и не больше. В силу этого нам всегда следует помнить, как не существует закона, который автоматически позволял бы человеку в одностороннем порядке, без соработы с Богом в лице его делегированной власти, помещать самого себя во Христа Иисуса, так не существует и закона, который бы автоматически позволял человеку в одностороннем порядке, без работы, установленной над нами Богом власти, ставить себя в зависимость от закона Духа жизни. А следовательно, не существует и закона, который автоматически бы позволял человеку в этом же одностороннем порядке, без добровольного и желанного послушания, установленной над ним Богом власти, освобождаться от закона греха и смерти. Ведь, находясь в границах государства, в котором действуют законы этого государства, неразумно и бессмысленно в своем поведении исходить из законов другого государства, которое, во-первых, враждует с этим государством, и, во-вторых, имеет законы, отличительные от законов этого государства. Представьте себя в каком-нибудь мусульманском государстве, и вы начинаете там законы Америки провозглашать, и попытаетесь жить по этим законам. Вас немедленно посадят в тюрьму, а может быть, даже и казнят. Или, напротив, попытайтесь здесь, в Америке, провозгласить этот шариат. Вас точно так же объявят террористом, посадят в тюрьму. Чтобы быть защищенным законом какого-либо государства, необходимо быть гражданином этого государства и находиться на территории этого государства. Закон Божий связывает нас с делегированной властью Бога только тогда, когда между этой властью и нами существует обязательство завета. Учитель, с которым мы не связаны обязательствами Священного Завета, незаконный учитель. Доказательство обязательств между учителем и учеником, и между учеником и учеником, то есть между друг другом, явственно проступает в органическом построении живого тела, от головы которого все тело соединяется и скрепляется составами и связями. Мы говорим о том, что каждый член церкви должен был подотчетен церкви в лице пастора, он им, и между ними должна существовать какое-то священное обязательство. Не может человек добровольно, что хочу, то делаю. Не может он этого делать. Если он это делает, то это преступление, когда он делает то, что он хочет. Колоссянам 2:18-19. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась головы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемое и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Посмотрите, закон тела. Вот представьте себе, что вдруг какая-то клетка тела стала бы говорить, что у нее есть собственное мнение, она не согласна с мнением головы, что голова может заблуждаться, и что она сама решает, что правильно и что неправильно. Знаете, как такая клетка называется в медицине? Раковой клеткой. Раковая клетка – это клетка по неизвестным до сих пор для медицины причинам, которая вдруг перестает подчиняться головному мозгу, голове. И сама начинает принимать питательных веществ из крови столько, сколько находит нужным. И в то же время не отдает отходы, не видит себя вот в чем-то порочной или в чем-то... То есть видит себя, что она все делает безошибочно. Все клетки буквально по закону головы отдают отработанные вещества и принимают только в том размере, сколько повелевает им голова. Хотя они могут больше принять, но они ограничены. Кровь подает необыкновенный приток, и в ней есть все питание. Раковая клетка, отключенная от головы, начинает принимать много и ничего не отдавать. Плюс раковая клетка не делится добрыми веществами, а делится тем веществом, которое отключает близлежащие клетки тоже от головы. Это называется раковая опухоль. Эта клетка быстро растет, отключает рядом клетки, получается сноп клеток, которые не подчиняются голове, растут. И это в органическом теле, то есть это живое все. Вот, все это еще можно назвать это в теле, это часть тела, но это смертельная часть тела, которая приносит боль, страдания телу. И его надо вырезать, ампутировать, убить, а иначе оно и само умрет, и человека убьет. Вот что такое, когда люди говорят, не существует членства, не должно быть его. А здесь говорится, не может быть, между учеником и учителем должны быть священные узы, связи, обязательства. Эту же мысль в отношениях человека с конкретной поместной церковью, выраженной в обязательствах Священного Завета, апостол Павел приводит в отношениях жены и мужа, связанных друг с другом обязательствами закона или завета, установленного законом. Римлянам 7:1-2. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу». Обратите, она привязана законом. Если бы она сказала, почему ты решил, что ты один мужчина? Есть и другие мужчины. С кем хочу, с тем ложусь. Вот те, которые так говорят, куда хочу, туда иду. Они не понимают, если Бог что-то тебе уже направил, если что-то Бог на тебя уже положил, какую-то ответственность, ты не можешь просто так с Богом вести такой диалог. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому, подводя итог вышесказанному, условия, на которых мы попадаем в зависимость от одного или другого закона, и таким образом получаем возможность один закон упразднять другим законом, определяется двумя причинами. Во-первых, фактором добровольной зависимости, скрепленной узами Священного Завета с определенным родом учителя, стоящего во главе определенного собрания или определенной поместной церкви. И, во-вторых, фактором добровольного послушания этому учителю, что является ценою нашего ученичества, то есть пребывать в этом учении. Потому что именно посредством послушания и пребывания в определенного рода учении один закон упраздняется посредством другого закона. Все будет зависеть от того, какой род и какую форму закона представляет определенный учитель, в учении которого вы согласились пребывать или мы согласились пребывать. Вопрос четвертый. По каким причинам или признакам мы можем судить, что мы действительно освобождены от закона греха и смерти? Потому что признаки независимости от закона греха и смерти – это признаки пребывания во Христе Иисусе, а также признаки способности судить об уме Небесного Отца или проникать в ум Небесного Отца. и такие признаки многозначны, многогранны и многофункциональны, так как охватывают все сферы бытия святого человека, в силу чего проявляется в различных составляющих. Первый признак независимости от закона греха и смерти будет проявляться в способности почитать себя во Христе Иисусе мертвым для греха, а живым для Бога. Римлянам 6:5-10. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Римлянам 6 глава, это с 5 по 10 стих. Римлянам 6:5-10. Итак, здесь говорится «почитать», то есть не чувствовать. «Почитать» вам говорят, читайте, что это так. То есть этого нет в действительности в физическом мире, но вы считаете, что это есть. То есть, другими словами говоря, вы должны называть несуществующее существующим. Вот о чем здесь говорится. Поэтому для того, чтобы один закон уничтожал другой закон, признаки его будут проявляться в том, что у вас будет знание называть несуществующее существующим. Вы будете видеть в духовном мире, что Бог творит, и будете называть это, и потом только оно уже будет приходить. Вы не будете исходить из того, что у вас есть ощущения ваши, то, что вы видите, и то, что вы чувствуете. Вы будете исходить из того, что Бог говорит о вас в Писании. Если Бог говорит, что вы умерли для греха, вы говорите «Аминь», и вы начинаете это исповедовать, вы начинаете это видеть, и вы начинаете это называть. И тогда это начинает работать. То есть это признак такой, если вы во Христе, то вы этому подчинитесь, и вы легко будете это делать. Есть люди, которые до тех пор, пока они не почувствуют, пока они не попробуют, они скажут «нет, я этого не вижу, поэтому этого нет, я этого не чувствую, поэтому этого нет». Однако мы не видим, не чувствуем многие духовные вещи, но они реальнее, чем то, что мы чувствуем и видим. Во-вторых, признак независимости от закона греха и смерти будет проявляться в способности прощать и просить прощения. Если человек не может прощать и не признает себя виновным, не хочет просить прощения, значит, он не находится во Христе Иисусе, он только думает, что он там. Ефесянам 4:32. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Прощать друг друга означает просить прощения друг у друга, если мы нанесли урон или обидели друг друга. Поэтому здесь в послании к Ефесянам Павел пишет 4 главой 32 стихом «прощайте друг друга». Иногда в наших взаимоотношениях не один оскорбляет друг друга, а оба оскорбляют друг друга. Оба. Это часто бывает между мужем и женой, между братом и братом, между сестрой и братом в церкви, когда оба начинают оскорблять друг друга. Он первый говорит, как маленькие дети, он первый. То есть, а он меня спровоцировал. То есть она, говорит, меня довела, поэтому я дал ей затрещину. Но все равно ты виноват, потому что ты ей затрещину дал. Но, говорит, она меня спровоцировала. Довела, говорит, меня до каленого железа. Вот оба виноваты, теперь они оба должны просить прощения. Одна должна просить за то, что довела его до каленого железа, а другой должен просить за то, что не выдержал и, значит, ударил ее, не должен был этого делать. Оба виноваты. То есть бывает, что не ударил, но ответил тоже, и так друг другу отвечая, оскорбляют друг друга. Поэтому это очень важно, просить друг у друга прощения. Мы не можем не обижать друг друга до тех пор, пока мы живем в теле. Мы не можем не обижать, потому что мы на разные вещи по-разному смотрим. Часто мы обижаем, как я говорю, друг друга, не желая обидеть. Вы говорите комплимент человеку, а он думает, что вы смеетесь над ним, обижается. И тогда нужно ему сказать: «Прости, я не хотел тебя обидеть, я не это имел в виду». Он даже слушать не хочет. А что здесь можно иметь в виду? Он все, он понял эти слова так, и все, и не хочет разговаривать. И я знаю людей, которые годами не приветствуются, не здороваются, обижены друг на друга, а притом из-за какой-то чепухи. Они просто не поняли. Как я вам рассказывал один случай, я разбирал две сестры. Подруги были, и потом уже года два уже ни в хлебопреломлении не участвуют, не разговаривают между собой. Я спросил, и почему? Что она тебе такое сделала? Она говорит, я пришла к ней в больницу, принесла ей передачку, а она говорит оттуда, с третьего этажа, говорит мне, ну и свинья же ты. И, конечно, говорит, я к ней пришла, принесла передачку, все. Она мне еще свиньей называет. А та ей говорит, я тебя свиньей назвала. То есть та ей сказала, поднимайся сюда ко мне. А та ей говорит, которая внизу, чтобы к тебе подняться, целая проблема. А та ей на это ей отвечает, ну и свинья ты после этого. Она посчитала, что проблема – это оскорбление. Она меня проблемой назвала, говорит. Вот она меня выматерила, говорит. Я говорю, как выматерила? Каким? Ну, не хочу повторять это страшное слово. Какое? Проблема. Ну, вот все, она посчитала, что это страшное слово, ее оскорбило, она ее свиньей назвала, и все, люди не разговаривают. А на самом деле там не было этого. И так часто бывает. Люди знают друг друга, и вдруг какое-то слово ранило. Вот поэтому Писание говорит, надо просить прощения. Люди, которые обладают Духом Христовым, и Христос в них живет, у них вот это будет проявляться. Они легко будут на это идти. Как только увидят, что человек обиделся, они моментально сделают все, чтобы... Он понял, что они не хотели его обидеть. Здесь не идет речь об истине. То есть, действительно, я говорю иногда истину, и люди обижаются. Я говорю, извините, я не хотел вас обидеть, но это истина. Есть истина, которая будет резать. Я не хочу вас обижать, но вы не должны обижаться, вы должны принимать обличение. Но совсем другое во взаимоотношениях, когда мы не обличаем, а общаемся, где мы не имеем права обличать друг друга. Мы можем молиться друг о друге, но не имеем права обличать, судить. Третий признак независимости от закона греха и смерти будет проявляться в способности успокаиваться только в Боге. Вот ничто человека не успокоит, только Бог. Вот что бы вы ему ни давали, чтобы, какие бы успехи он ни переживал, а он будет неспокоен внутри, до тех пор, пока не успокоится в Боге. Давайте прочтем такое место Писания. Псалом 61:2. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Псалом 61:2. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое». Это говорил царь, который имел все для того, чтобы утешаться чем-то другим. У него было достаточно денег, у него достаточно славы, власти, авторитета, внимания, известности. У него достаточно жен, достаточно друзей, достаточно почитателей. А его ничего не успокаивает. Ну, ничего. Он говорит, только в Боге успокаивается душа моя. Если нету Бога, он в панике. Он не находит покоя. А вот другое место Писания, 6 стих этого же псалма, Псалом 61:6. Он разговаривает со своей душой, и он ей приказывает. Он говорит ей, в чем она должна успокаиваться. «Только в Боге успокаивайся, душа моя». Ибо на Него надежда моя. Мы должны разговаривать сами с собою. Мы должны беседовать, мы должны говорить сами себе. Когда вдруг приходит удовлетворение от каких-то вещей, вы должны сказать, не в этом успокаивайся, только в Боге успокаивайся, душа моя. Почему Давиду приходилось так говорить? Потому что действительно было много вещей, которые могли его успокоить. И когда он видел, что идет покой, а это может быть ложный покой, он знал только покой в Боге, он диктовал своей душе условия, «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя». Не на деньги, не на армию, не на помазанных Богом людей, на Бога, на Бога, на Бога. Вот это признак независимости от закона греха и смерти. Аввакума 2:5 говорится, «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается». Вот человек, когда не может успокаиваться, Писание определяет его надменным, злоречивый, жестокосердный. Он не может успокоиться, пока что-то там не сделает, какое-то зло. Он надменный. Он не может видеть, что кто-то будет с ним на уровне. Как это так? Мы к этому шли долго, а этот пришел быстро. Каким это образом? Зависть появляется у людей, когда кто-то вдруг быстро, внезапно и более легко разбогател. Успех к нему пришел. Извините, я к этому шел очень трудно. Он не может примириться. Он становится следователем, начинает искать, здесь что-то не то, здесь надо исследовать все. У него появляется ненависть к этому человеку, обида на Бога. Почему это так? Вот это говорит о том, что он надменный человек. Потому что человек, находящийся во Христе Иисусе, свободный от закона греха и смерти, его это не волнует. Его волнует его личные отношения с Богом и больше ничего. Только в Боге успокаивается душа моя, и только в Боге успокаивайся. Далее, в-четвертых, признак независимости от закона греха и смерти будет проявляться в способности идти к свету и не страшиться света. Иоанна 3:21. «Поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». И Ефесянам 5:13. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть». А люди, свободные от закона греха и смерти, они не делают втайне чего-то, они никого не боятся. Они делают это при свете. Им не надо где-то таить, где-то чего-то бояться. Они прекрасно знают, что все равно в свое время Бог это все вскроет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так в день суда. Притом вскроет перед миллиардами людей, перед ангелами своими. И все дела людей, тайные помыслы, тайные желания, когда они говорили «люблю», а преследовали свои эгоистические корыстные цели, у них совершенно не было никакой любви, и все это Бог потом вскроет, то люди, свободные от закона греха и смерти, они сразу себя вскрывают, то есть обнаруживают. Сюда входит и вопрос исповедания греха. Он его обнаруживает, он идет к свету, и в Боге это все делает. И тогда открывает, и тогда греху места не остается. Грех открытый – это свет, пришедший туда. А когда свет приходит, тьма отступает. Возьмите в темной комнате, зажгите лампочку или свечу, или просто спичку, и вы увидите, что свет сразу победил тьму. Поэтому, когда человек открывает свой грех, это свет, он идет к свету. И тогда, почему Бог говорит, и не умрешь, когда человек открывает грех? Потому что свет приходит, и тьма исчезает. Свет просто побирает ее, уничтожает. Тьма перестает существовать. Все обнаруживаемое светом делается явным и перестает существовать как таковое. При свете не может существовать тьма. В-пятых, признак независимости от закона греха и смерти будет проявляться в способности радоваться спасении Божьим. 1 Паралипоменон 2:1. «И молилась Анна и говорила», это мать Самуила, «возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем». Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Посмотрите, как красиво и правильно молилась эта женщина. Она не была из левитского рода совершенно, она была обыкновенной израильтянкой, еврейкой, но она могла радоваться Господом. Она молилась и говорила: «Возрадовалось сердце мое в Господе». У нее не было радости, и только в Господе она получила радость. И как только она в Боге получила радость, написано: «Вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Это спасение заключалось в плоде ее чрева, потому что она видела себя бы погибшей, если бы она не могла приносить плод. Вы знаете, что человек, который не приносит плода Богу, он пойдет в погибель. Но чтобы приносить плод, нужно радоваться в Боге. Она возрадовалась. Ее радость произошла тогда, когда она абсолютно признала над собою власть Илия, первосвященника, который ошибочно посчитал, что она пьяная, и оскорбил ее и сказал: «Пойди проспи, женщина, ты пьяная, а ты пришла сюда молиться». Она абсолютно не отреагировала, у нее не было никакой боли, никакой горечи, никакой обиды. Она в смирении сказала: «Нет, господин мой, раба твоя не пьяная, я жена, скорбящая духом». И тогда он сказал: «Да благословит тебя Бог Израилев, иди с миром, ты получишь то, что ты просила». И написано, и она возрадовалась прямо тогда, и пришла, и была радостная. И муж удивился, чего ты такая радостная? То есть, вы видите, эта радость происходит от взаимоотношений. Как она могла получить в Боге эту радость? Через делегированную власть Бога, через признание этой делегированной власти, даже в таком положении, как бы, где можно было биться, сказать, как ты, если ты пророк, если ты священник, ты мог бы увидеть, что у меня скорбь, а не я пьяная, а ты решил, что я пьяная. Обиделась бы и ушла, а еще первосвященник и так далее. Но она этого не сделала. Она признала в нем, просто сказала, нет, я скорблю духом. В результате она получила свободу. Это говорит о том, что она была независима от закона греха и смерти. Далее, чтобы понять эту независимость, в чем радость приходит. Исайя 58, 13, 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Вот смотрите, значит, человек свободный от закона греха и смерти, он будет почитать субботу, и Бог ему за это будет давать радость. Он не будет во время субботы исполнять свои желания. И здесь под субботой имеется в виду уже Божий покой. Не там, где успокаиваемся мы, а там, где успокаивается Бог. Потому что суббота – это Божий покой, а не наш покой. Это Божий праздник. И поэтому, когда мы успокаиваем Бога, а где Бог успокаивается, что является Его покоем? Церковь Его. Церковь Бога является Его покоем, Его субботой. Человек, который чтит церковь, человек, у которого отношение с телом Христовым, священными узами завета связано, а не который свободен, что хочу, то делаю, куда хочу, иду. Он говорит, вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Где, какой дом вы для меня построите? Где место покоя моего? Вот дом, который я избрал, вот место. Поэтому сегодня, если тогда прообразно Бог уже видел нас прежде создания мира в субботе и успокоился в седьмом дне, то сегодня этим седьмым днем Писание говорит, вы сыны света, сыны дня. Бог называет свой народ, свою церковь и отношение к этой церкви. Если мы, когда собрание идет, не занимаемся своими прихотями, удерживаем ногу свою ради исполнения, там называем ее отрадою. Некоторые идут, как на убой идут в церковь. Вот, заставляют, тащат себя. Но если, говорит, ты будешь считать отрадою пойти в собрание, будешь чествовать, почтишь собрание, что в этот день ты не будешь заниматься делами, угождать прихоти, пустословить, а пойдешь в собрание, будешь иметь радость в Господе. Далее признак независимости от закона греха и смерти будет проявляться в способности ходить пред Богом. Псалом 55:5. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». «В Боге восхвалю я Слово Его, на Него уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». Когда говорится, что сделает мне плоть, это говорит о том, что он не ходил перед плотью, перед людьми. Он ходил перед Богом, и поэтому он мог восхвалять Бога, потому что он ходил перед Ним, а не перед людьми. Апостол Павел вот как эту мысль описал. 1 Коринфянам, 4 глава, 3-4 стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Очень мало значит, как судите вы, и сам не сужу, потому что хожу пред Богом. Люди, ходящие пред Богом, они независимы от закона греха и смерти, потому что они не зависят от людей. Они смотрят, как Бог на это реагирует, а не как люди. Если Бог реагирует на это так, люди могут совсем по-другому реагировать. Люди могут называть это безумием, люди могут называть это несправедливостью, кощунством, обольщением. А вы смотрите по Писанию, что Бог не так называет и не так смотрит. И исходите из того, что делает и смотрит Бог. И еще один, седьмой признак независимости от закона греха и смерти будет проявляться в способности утверждаться в Боге даже тогда, когда Бог поведет нас неизвестными путями. Исайя 50:10. «Кто из вас боится Господа и слушается гласа раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем?» Легко идти, когда вы знаете путь. У Исаии говорится, я поведу неизвестными путями. Именно в неизвестности мы проявляем доверие Богу. Мы сейчас будем молиться. И все желающие получить полную свободу от закона греха и смерти и стать под зависимость закона Духа жизни, вы получили определенные направления, что сделать, как работать с этим. Вы можете начать прямо сейчас, с этого момента, приняв в свое сердце то, что вы слышали. Это не эмоции. Нужно было напрягать свое мышление, свое тело, чтобы выслушать, усвоить. Оно принесет эмоции потом, но вначале это не эмоция. Мы хотим, конечно, слушать эмоцию, но вы послушаете эмоцию, идете и будете помнить эмоцию, ее информации не будет. Все зиждется на информации. Мы сейчас будем молиться. Поэтому все желающие бросить вызов закону греха и смерти в своем теле, от которого происходят болезни, смерть, разногласия, помыслы всевозможные, это ваш день и ваш час. Мы с вами, мы будем молиться вас, за вас, Дух Святой также за вас. Склоним колено, аминь, будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с сердечной раной, попранным достоинством, поруганной честью, с моими страхами, с моим стыдом. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, сними мой позор. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе, в мое сердце, и прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.